Стелла, так. Академия черной птицы. Уничтожить тьму. Моему мужу Лендеру, который никогда не прочтет эту книгу и будет ждать экранизацию. Люблю тебя, балбес. Лекция первая. Магия — величайшая скрытая мудрость. Разум — величайшая видимая мудрость. Парацельс. Пролог. Был бы Генри трусом, он тут же развернулся бы и отправился в свою квартиру у Центрального парка. Принял ванну и хорошенько проспался. Утром надел бы свои лакированные туфли, чистый костюм в полоску, повязал бы галстук, подаренный мамой на Рождество, ведь он так шел к его голубым глазам, и вернулся на работу. Поднялся бы на 18-й этаж, сел за свой стол и попросил бы отцовскую блондинку-секретаршу, с которой он когда-то переспал в комнате с копировальной техникой, принести ему чашечку кофе. Был бы он трусом, он бы посмеялся над дурацкими шутками коллег и притворился, будто все в порядке, до тех пор, пока полицейские не пришли бы арестовывать его. Ведь так и произошло бы завтра. Но Генри не был трусом. По крайней мере, он чувствовал уверенность в себе, когда подносил к губам бутылку с алкоголем и немного из нее отпивал. Он смотрел вверх, этаж за этажом. Крайслер Билдинг казался громадным чудищем из стали и стекла. Монстр, что каждый божий день в течение всего года высасывал из него все соки и желание жить. Даже в столь поздний час во многих окнах горел свет. Все в округе пропахло хот-догами, мочой, потом и выхлопными газами. Типичный парфюм Нью-Йорка. «Я должен прыгнуть, пока мир не столкнул меня». Слова прозвучали как шепот, неразборчивый, где-то глубоко внутри него, а может, просто мысль, ее отдаленное эхо. С улыбкой на губах он сделал глоток обжигающей горло жидкости. Кончики пальцев рук онемели, как и все тело. Пошатываясь, Генри сделал несколько шагов и вляпался в лужу с нечистотами. Ботинки из итальянской кожи за $1500 были испорчены одним движением. Он усмехнулся, одновременно борясь со слезами, а ведь не плакал уже лет 15. Моргнув, он обратил внимание на свое отражение в грязной воде, бледный, растрепанный, взгляд тусклый, галстук набекрень. Заметим, раньше он выглядел довольно неплохо, а сейчас? Сейчас похож на скомканную фотографию. Генри сжал зубы и вновь поднял бутылку, как вдруг почувствовал удар в спину. Удар был настолько внезапным, что он шатнулся вперед. Вонючая вода брызнула в разные стороны, а бутылка вылетела из рук и с громким звоном разбилась об асфальт. «Что за...» — Генри начал закипать от гнева. Горячее, как пламя, чувство пульсировало в венах, а мысли неразборчиво метались в голове от переизбытка алкоголя. Осколки хрустнули под дорогими туфлями, и Генри, еле удерживаясь на ногах, обернулся и пробурчал. «А нельзя как-то поосторожнее?» «Это ты стоишь посреди дороги, урод!» Грубый ответ застрял у него в горле, когда он увидел перед собой, искаженное от гнева, детское узенькое личико с темными кудряшками волос. Мальчишка вскочил на ноги и торопливо оглянулся на него через плечо. Генри проследил за его взглядом, но ничего не заметил на безлюдной улице. Улицу освещали лишь фонарные столбы, неоновая вывеска «Хот-дожный», и лужи поблескивали от мигания неона. В небе послышался тихий раскат грома, будто вот-вот раздождится еще больше. Взгляд мальчишки метнулся вдоль улицы, пока он, слегка хромая, сделал шаг подальше от Генри. Еще шаг, и еще, и еще. «Эй, а ну погоди!» — рыкнул Генри и схватил мальчишку за плечо, удерживая его от побега. «Ты что тут делаешь поздно ночью? Где твои родители?» Мальчишка взглянул на него с усмешкой, будто он задал самый глупый вопрос на свете, а затем уставился на руку Генри на своем костлявом плече. «Лапы убрал!» «Ты почему не дома?» — поинтересовался Генри. Мальчишка закатил глаза и пробубнил. «А должен?» «Да, должен. Сколько тебе лет? 12?» Мальчик вздохнул и схватился за переносицу. «Я слишком стар для всего этого дерьма». «Что?» — спросил Генри, все больше удивляясь происходящему. Вдруг к его рту прижали грязную ладошку, так быстро, что Генри не успел даже возмутиться. «Замолкни!» — огрызнулся мальчик, быстро осматриваясь по сторонам, пока его взгляд не уставился в одну точку, а влажные кудри не облепили все лицо. Глубокий вдох, и его ноздри раздулись. Было в этом жесте что-то звериное, он вглядывался в переулок позади них. Генри замер и промычал сквозь ладонь.
«Что случилось? У тебя неприятности?»
«Можно и так сказать. Они нас нашли», — прорычал мальчишка, убирая руку со рта Генри. Генри проследил за его взглядом и увидел, как фигура вышла из тени. Сначала это было похоже на прохожего с собакой. Были видны лишь очертания шляпы и плаща, развивающегося на ветру. Больше ничего. Генри вздрогнул, сам не понимая, почему. Волоски на шее встали дыбом, а выдох его заплясал маленькими, почти прозрачными облачками. Свет неоновой вывески отразился на лице парня в плаще. Он так спокойно стоял под фонарем, будто ему подвластно время. Незнакомец зажег сигарету, и перед тем, как он затянулся, на ее кончике загорелась маленькая яркая точка. Выпуская струйку дыма, он заговорил.
«Так вот ты где, Лор. Мы тебя везде искали», — сказал мужчина хриплым голосом. «А теперь хватит пудрить нам мозги и пошли. Ты и так долго играл в кошки-мышки».
Мальчишка побледнел и выпрямился. «Ты знаешь этого человека? Он твой отец?» — спросил Генри.
«Дерьмо!»
— простонал мальчик. Отскочил от Генри и бросился бежать. От удивления и легкого толчка Генри зашатало.
«Эй, эй, подожди! Ты куда бежишь?» —
окликнул он мелкого. Мальчишка не ответил, а парень в плаще щелкнул пальцами. Звук необычайно громко разнесся по переулку и через секунду раздался глубокий рык. Сердце Генри сжалось. Пес был похож на добермана. Стройное черное тело, длинная морда и заостренные уши. Но что-то в нем было не так. Он прыгнул и остановился перед мальчиком, перегородив путь. Зверь рычал так, что Генри попятился на пару шагов.
«Что это такое?» —
успел он пробормотать. И тут мальчик резко развернулся к незнакомцу, сжал свои маленькие кулачки и рыкнул.
«Да как ты смеешь? А ну, гони его отсюда, Элви! Пусть проваливает, или ты пожалеешь!»
Кончик сигареты вновь покраснел, и мужчина, Элви, рассмеялся, выпуская дым изо рта.
«Хватит прятаться, Лор. Становится уже как-то неловко, не находишь. Я преследую тебя несколько недель, а твои попытки спрятаться все хуже и хуже».
Мальчишка прыснул.
«Элви, отвали, или...»
«Или что? Ты не в том положении, чтобы выдвигать требования. Давай, бегай, бегай. Тебя весь синдикат ищет. Мы найдем тебя, где бы ты ни прятался».
Пес вновь зарычал, и Генри показалось, будто тварь становится больше. Она опустила голову и выгнула спину так, что образовался огромный черный горб. Инстинктивно Генри встал перед мальчишкой и пристально посмотрел на Элви.
«Ты его отец? Если нет, то вали отсюда со своей шавкой, или я вызову полицию».
Парень медленно выдохнул. Сигарета полетела на асфальт, и искры от нее описали дугу в воздухе.
«Уходи, человек. Это не твое дело».
Генри зашатало, напоминая о том, сколько он выпил.
«Я вызову полицию», —
сказал он громче, несмотря на холодные струйки пота, стекающие по спине. Пар от горячего дыхания висел перед лицом, будто за несколько минут температура на улице упала на несколько градусов.
«Вызываю», —
продолжил он, доставая телефон. Элви вновь щелкнул, и тварь зарычала. Под звуки, похожие на хруст ломающихся костей, пес начал увеличиваться, а из его горба будто что-то выпирало. Генри вскрикнул, попятился назад и бросился к мальчишке. Тот быстро схватил его за руку и прошипел.
«Беги, а не то...»
Не успел мальчик закончить фразу, как зверь, широко раскрыв пасть, набросился на Генри. Клыки вонзились в плоть, а слюна потекла по дорогой ткани костюма. Мгновение Генри был настолько потрясен, что мог смотреть только на пасть, плотно сжавшую его ногу. Рык твари и хруст своих костей он услышал одновременно. Позже пришла боль и пронзила все тело Генри. Ощущение было такое, будто ногу отрывают. Колени подкосились,
и у него вырвался нечеловеческий крик. Он в ужасе уставился на чудище перед ним. Это все же бред, розыгрыш. Почему тварь становилась все больше и больше? Пес буквально раздувался, превращался в настоящее чудовище. На нем по-прежнему была шерсть, но теперь его фигура все больше походила на человеческую. Мускулистое туловище, волосатые руки, похожие на обезьяньи. Очертания лица грубые, словно высеченные из камня. Узкая собачья морда с мокрым носом вглядывалась в Генри черными бездушными глазами, а из странной формы черепа торчали рога. От мокрой шерсти и открытой пасти зверя ужасно воняло. Чудище мотнуло головой, и из груди Генри вырвался сдавленный всхлип. Он отлетел в ближайшую стену, словно тряпичная кукла. Звонкий хруст в шее не предвещал ничего хорошего. В глазах помутнело, и он даже не закричал. Генри упал. Чудище рычало, из его рта текла и пенилась слюна вперемешку с алой кровью. Задыхаясь, Генри попытался хоть немного отползти назад, но спина уперлась в стену. Зверь всматривался в жертву злыми, но пугающе умными глазами. Он распахнул пасть, издав мощный рев, и бросился вперед. Генри закрыл руками лицо в надежде, что это спасет его от неминуемой смерти. Он весь был в грязной воде из лужи. От ужаса он зажмурился, но укуса не последовало. Вместо этого он услышал оглушительный, нечеловеческий вой. Он открыл глаза и увидел перед собой мальчишку, а из глаза пса торчал осколок стекла. Кровь брызнула в лицо ребенка. «Только не это, черт!» — прорычал Элви. Мальчишка презрительно фыркнул, вытащил осколок из морды черной твари и схватил Генри за руку, пытаясь поднять того на ноги. «Беги!» — крикнул он. Раненый Генри был так ошеломлен, что даже смог передвигаться, несмотря на ощущение, будто его тело разрубили на тысячи кусков. Рука тянула его за собой, а позади слышались звериное рычание и грубые команды хозяина. Генри бежал. Бежал, пытаясь понять, что происходит. Это не может быть реальностью. Он слишком пьян. Все-таки он был трусом. Поэтому пошел домой. Наверняка он лежит в ванне у себя дома и отсыпается. Утром он откроет опухшие глаза, наденет костюм, пойдет на работу, выпьет чашечку кофе, посмеется над шутками коллег, а потом его арестуют за неуплату налогов. Все-таки Генри был трусом. Он ведь не хотел умирать. Это все ему кажется, кажется, кажется. «Сюда!» — мальчик затащил его в другой переулок, снося на пути все, что мешалось под ногами. Грохот картонных коробок со всяким хламом разносился по улице, а мальчишка подтащил его к мусорному баку. «Лезь сюда!» — прошипел он. «Что?» — проворчал Генри, но мальчик уже нырнул в мусорный бак. Позади Генри послышался вой, и он не выдержал. Животные инстинкты взяли верх, и он забрался в мусорку. Мальчик моментально захлопнул крышку бака, и их окружила кромешная тьма. Генри слышал лишь собственное дыхание и громко отдававшийся в ушах пульс. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Сглотнув, он почувствовал металлический привкус у себя на языке. «Мне все кажется, кажется», — шептал Генри себе под нос, все сильнее закапываясь в мусор. Мальчик шикнул на него, и Генри затаил дыхание. Помимо биения своего сердца, он услышал противный звук, скрежет когтей, и очень близко. Следом раздалось рычание, и Генри, подавляя крик, прикусил язык. «Это все не на самом деле, так не бывает!» Стук когтей раздался над их головами. Крышка отодвинулась, и за ней показалась морда с открытой пастью. Генри замер, а плечи мальчишки напряглись, когда звонкий свист отвлек зверя.
«Прекращай копаться в мусоре, тупое животное! Ищи дальше!»
Послышался рык, и Генри почувствовал, как по его щеке стекает что-то противно склизкое. Он был готов разрыдаться, но мальчишка мгновенно закрыл ему рот рукой. Его маленькая рука пахла гнилым бананом.
«Живее! Времени нет!» —
рявкнул Элви. Раздался шлепок, будто что-то пнули ногой или ударили кулаком, а затем послышался визг зверя. Он оттолкнулся от мусорки и побежал дальше. Толчок был настолько сильным, что бак затрясся. Генри отчаянно втягивал воздух. Тишина. Лишь рука все еще прикрывала его рот. Никто, кроме тараканов, не двигался в этом мусорном баке.
«Я не могу дышать»,
— наконец тихо произнес Генри.
«Тихо»,
— прошипел мальчик. Бозом почти слеп, но слух у него отличный. Как только мы выползем из этой тараканьей норы, он снова нас учует. Бозом. Он про эту тварь? Что это за чертово существо? Генри сделал глубокий вдох, когда мальчишка рывком убрал руку с его рта и выглянул из бака.
«Они еще там?» — прошептал он.
Мальчик поднял руку и затаил дыхание. Они сидели молча и прислушивались, пока мальчишка не выдохнул и не посмотрел куда-то мимо Генри.
«Они ушли. Идем. Надо спешить».
Схватившись за край бака, он ловко выбрался из него. Генри последовал его примеру куда менее грациозно. На твердой земле прокушенная нога напомнила о себе и подкосилась. Он сдавленно простонал, стиснул зубы и прислонился к сырой стене здания.
«Что? Что это за тварь?» — произнес он, задыхаясь.
Пряди светлых волос мешали ему и свисали на лицо. Перед Генри стоял мальчик. Он был похож на призрака, бледный и стройный. Тьма вокруг его тела сгущалась, будто в любой момент он мог в ней раствориться.
«Это была не собака».
«Тогда что же это?» Ответа не последовало. Генри зашатался и посмотрел на свою трясущуюся ногу. Такое сильное кровотечение. Нога была подозрительно мокрой.
«Надо позвонить в полицию и скорую. Мне нужен врач», — пробормотал он.
Слова странно ощущались на языке. Он достал телефон, большим пальцем нажал на экран. Закапало. Опять дождь. Генри слышал только звук ударов капель о землю, пока медленно вводил пароль. В эту же секунду маленькие чумазые пальцы выхватили телефон из его рук.
«Что ты делаешь? Мы должны позвонить в полицию», — прохрипел Генри.
«У нас нет на это времени».
«Ты что, совсем спятил? Отдай мне мой чертов телефон. Нам нужно валить отсюда».
Генри задыхался от волнения, его голос дрожал. Мальчишка серьезно взглянул на него. Он моргнул, и тьма начала собираться в радужке, становиться все плотнее, пока не заполнило все глазное яблоко. Черные, как два блестящих камушка глаза, смотрели в небо. Пустые глаза, в которых ничего не отражалось, будто даже сам свет поглощался ими. Это не был взгляд ребенка или взгляд нормального человека. Он напомнил Генри о взгляде того пса-чудища, злой и в то же время до жути умный. Генри попятился назад, но уперся спиной в стену.
«Кто или что ты такое?» — сумел произнести он.
Мальчик сделал шаг вперед. Капли дождя стекали с его темных кудрей.
«Меня зовут Лор. Мне очень жаль, что ты во все это ввязался. Но времени у нас в обрез. Элви будет искать меня. Так что я одолжу твое тело».
«Ты одолжишь что?» Фразу Генри прервало что-то, пронзившее его грудь. Да с такой силой, что хрустнула грудина. Он был так ошеломлен, что мог смотреть только на себя, на осколок в груди и на маленькую руку, сжимающую его. Мальчик стоял и смотрел на него своими жуткими черными глазами снизу вверх.
«Извини, может быть, немного неприятно».
Генри беззвучно открыл рот и сполз по стене на асфальт. Из уголка рта показалась струйка крови.
«Не волнуйся, скоро все закончится»,
— пообещал мальчик и выпрямился. Генри тяжело вздохнул. Мгновение он видел перед собой лишь облачка своего дыхания. В следующую секунду послышался жуткий хруст. Он моргнул. Голова мальчика была так запрокинута назад, что шейные позвонки должны были сломаться. Его маленький рот был открыт, будто в немом крике, и из него повалили темные клубы дыма. Глаза Генри распахнулись шире. Ему хотелось кричать, но не получалось. Он мог лишь лежать на асфальте, хватать ртом воздух и наблюдать, как из тела мальчика ползут черные нити. Он задыхался и дрожал в конвульсиях. Внутри темного дыма что-то было. Казалось, что это черное сердце, пульсирующее в темноте. Дымка осела на землю
и словно черная змея поползла к Генри. Его сил хватило лишь на судорожный стон, слезы лились потоком и застилали его взгляд.